Мир Божий вам, братья и сестры, откроем Святое Писание. Евангелие Матфея, 19 глава, мы прочитаем с 23 по 26 стихи. Евангелие Матфея, 19 глава, мы прочитаем с 23 стиха. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышавшие это ученики весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Аминь. Помолимся Ему. Владыка Боже наш, мы благодарны Тебе, что Ты в этот вечер позволил нам собраться в Доме Твоем. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты, заботясь о нас, собираешь нас, что Ты не взираешь на количество собравшихся, а пребываешь даже там, где двое, трое. Благодарим Тебя, Господи, за это. И я верю, что и сегодняшний вечер также по милости Твоей Ты нам дал в благословении, чтобы еще раз напомнить нам эти важные библейские истины, чтобы их вложить в наш разум и в наши сердца. А посему мы просим, чтобы Ты сделал нас именно таковыми, способными, Господи, к выполнению этой задачи, чтобы мы могли действительности принять и своим разумом, и своим сердцем Твое Слово. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я озаглавил сегодняшнюю нашу беседу «Проблема богатства». Мы еще ни разу как-то не говорили на эту тему. Правда, у нас несколько раз, когда мы проходили книгу пророка Малахии, мы говорили о пожертвованиях, о десятине, которая когда-то полагалась для народа израильского. Но никогда мы не говорили именно на эту тему, что это значит быть богатым или быть бедным. И сколько нужно денег, чтобы человека называли богатым. Вот. Какой собственностью он должен обладать. Так вот, когда мы читали эту историю о том, как этот благочестивый, порядочный юноша пришел к Господу Иисусу Христу с самыми добрыми намерениями. Такое было начало, многообещающее, и такой печальный конец. Он ушел опечаленный, вернулся туда, к себе домой. Так вот, братья, дорогие сестры, вы это читали, я верю, не один раз. И тем более слушали то, что мы с вами вместе здесь рассуждали. Чему учит нас эта история о богатом юноше и о его разговоре с Господом Иисусом Христом? Для чего мы думаем, эта история оставлена нам на страницах Священного Писания? Для какой цели? Так вот, я не знаю, размышляли ли вы после четверга, мы уже несколько четвергов к этой теме обращались. Так вот, думали ли вы о том, и о чем вы размышляли, когда вы думали и смотрели на человека, который отказался от спасения? Он рядом был здесь, он с Господом имел разговор. Так вот, и он отказался от спасения, лишь только потому, что у него было большое имение, большое богатство. Так вот, и посмотрите, после всего этого Господь нас заявляет очень серьезно. Вообще Господь всегда все серьезно говорил. Но здесь однозначно, без всякой двусмысленности. И вот он говорит, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, трудно богатому войти в Царство Небесное». Трудно. И он делает сравнение. Как? Как трудно? Если сравнить вход богатого в Царство Небесное, то он говорит, что верблюду легче пройти сквозь игольные уши. Заметьте, он говорит «пройти», но не говорит «проползти», а «пройти». И когда ученики услышали такую гиперболу, это сравнение, гипербола – это то, когда идет какое-то сравнение и делается преувеличение, увеличенное. Ну, например, вы встречаетесь с человеком и говорите: «О, я тебя 1000 лет не видел». Это не обман, ничего, это гипербола. Мы говорим о том, что да, в действительности мы так давно уже не виделись с тобой. Так и здесь, и Господь, чтобы подчеркнуть, что абсолютно невозможно никакими средствами то, что богатые люди имеют здесь преимущество, они могут покупать все, что захотят, они могут покупать госпиталя, они могут покупать все, что захотят, у них есть средства огромнейшие, но в Царство Божие невозможно, нельзя. Так вот, вы, наверное, слышали объяснение о том, что такое игольные уши. И вы, наверное, слышали о том, что, как правило, сегодня некоторые объясняют, что когда в древности города ворота закрывались, через которые въезжали в город, то в этих воротах была небольшая калиточка такая. Люди могли проходить там, но для того, чтобы верблюду пройти, то ему нужно было как-то на колени, и он, можно ему пролезть через эту калитку. Да, такое было. Но дело в том, что во времена Господа Иисуса Христа подобного ничего не было, и поэтому оно никак нельзя перенести его, потому что подобные выражения, подобные калитки, они встречаются только в эпоху Средневековья, это даже не 1000 лет тому назад. Но во времена Иисуса Христа ничего подобного не было. И поэтому сказать, что легче верблюду войти в игольные уши, это значит, Христос имел в виду вот эту калиточку, тогда их не было. То поэтому это объяснение, оно никак невозможно его применить. В украинском переводе, если возьмете в Библии, там ясно сказано «в ушко голки», вот, не игольные уши. То есть ясно говорится, что это ушко иголки. Так вот, смотрите, ученики, когда услышали это, здесь написано, евангелист Матфей говорит, услышав это, ученики весьма изумились. Но когда вы будете читать другие Евангелия, Евангелие Марка, посмотрите, то там написано, они ужаснулись, они были шокированы, когда они это услышали. Вы никогда не думали, почему ученики ужаснулись и были шокированы? Услышав это, ну, например, бы Христос бы пришел бы и нам бы сказал бы, вот, что трудно богатому войти в Царствие Божие. Я думаю, мы бы остались спокойны. Почему бы сказали: «Господи, слава Тебе, что я не имею богатства». Мы поблагодарили Его. О, нас это не касается. Нет. Так вот, но ученики почему-то ужаснулись. Мы об этом поговорим немножко позже. Почему? Они не были богатыми людьми, но они не были бедными людьми. Но каждый из нас и любой человек на земле, он обладает каким-то богатством. Ну, например, вы имеете одежду, это ваша одежда, это уже ваше богатство. Ученики имели дома, ученики, по крайней мере, имели по одной лодке, те, кто ловили рыбу. Ну, Иоанн, наверное, имел больше, потому что Иоанн нанимал рабочих. Может быть, он имел две лодки, три лодки. Это собственность, это богатство. Они имели сети, это и богатство. То есть, мы все что-то имеем. И благодаря этому богатству они жили. Это было средство их жизни. Они ловили рыбу, они продавали, и они за счет этого могли жить, могли кормить свои семьи, и все. И вдруг они слышат, что если человек надеется на вот это земное, он не может войти в Царствие Божье. И они ужаснулись. Я знаю, вы скажете, о, я не богат. Да какой я богат? Да что у меня есть? Братья, дорогие сестры, это смотря с кем вы себя сравниваете. Если вы будете сравнивать себя с миллиардерами, с теми, которые имеют биллионы долларов, то, конечно, мы нищие, абсолютно. Но если вы сравните себя, скажем, кто вырос в Советском Союзе, если вы сравните, что вы имели после войны, как вы ходили и как вы одевались, и то, что вы имеете сейчас, то в чью пользу идет это сравнение? Скажем, вспомните то, что вы имели в Парагвае, когда вы приехали, вы жили, как вы жили, и во что вы одевались, какие костюмы у вас были, и то, что вы сейчас имеете. То если смотря с чем вы будете себя сравнивать, с кем, если вы будете сравнивать себя с миллиардерами, о, вы скажете, я бедный человек, но если вы сравните с тем, что было раньше, то вы скажете, слава тебе, Господи, сегодня я все имею, я всем обеспеченный. Поэтому, дорогие мои, мы в действительности обладаем. Я хочу сказать, что на сегодняшний день, даже все мы здесь, я читал одну статистику, и эта статистика говорит, что средние американцы, средние, это те, которые имеют работу и имеют дома, 9/10 вещей, которых у них есть, можно забрать, и они нисколько не пострадают. 9/10 одежды, которая находится в ваших клозетах, можете спокойно отдать, и вы не почувствуете никакой потери. 9/10. Так мы богатые или же мы нищие? 9/10. Подумайте об этом. Так вот, мы имеем ярчайшую иллюстрацию вот здесь. Что значит быть богатым человеком? Ученики были в шоке, они не стали благодарить Бога, что они не богатые. Они ему задали вопрос, они говорят, Господи, так кто же может спастись? Вы заметили, что они на утверждение Господа, они отвечают тоже категоричностью, Господи, так как Ты говоришь, тогда никто из нас не может спастись. Вот так и нам сегодня этот, порассуждайте, подумайте, для учеников проблема. А мы можем себе спокойно говорить, о, Господи, для нас проблемы нету. А проблема остается та же, и для нас с вами остается проблема. Господи, на Твои слова, на Твое заверение, которое Ты говоришь, Господи, кто же может спастись? Подумайте об этом серьезно, поразмышляйте дома об этом. Милый, Христос наш радикал. То есть он, если что-то говорит, то он говорит четко, ясно и определенно. Вы говорите: о, мы порядочные люди, мы настолько порядочные, что с нас можно писать портрет. Но Христос говорит: вы не можете, со своей порядочностью вы не можете войти в Царство Небесное. Смотрите, Христос наш в действительности, вот что Он говорит, читаем Евангелие Иоанна, 12 глава, 25 стих. Смотрите, что Он пишет здесь. Итак, «любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Скажите, однозначно? Или же можно здесь философствовать, кто знает сколько? Читайте Евангелие Луки, 9 глава. Ученики, я думаю, хорошо понимали Господа за это время, когда они с Ним ходили, они, наверное, поняли, что Господь, когда говорит, Он не шутит, Он говорит самым серьезным образом. Если невозможно, значит невозможно. То есть Он радикал в своей проповеди. 9 глава, посмотрите, с 23 стиха Евангелия Луки. Итак, ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Однозначно, серьезно. Посмотрите, например, еще одно. Ко Христу приходит один законник или книжник и спрашивает: Господи, какая заповедь наибольшая самая? И Господь приводит заповеди, которые дал Бог когда-то через Моисея Израилю. Итак, слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть. И возлюби Господа Бога твоего. Какой-то частью твоего сердца. Или написано: всем сердцем твоим. Вот было бы хорошо, если бы оно написано: одна вторая сердца твоего, или 9/10 сердца твоего возлюби. Однозначно, итак, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всею крепостью твоею. Я знаю, что многие не соглашаются с этим. Многие стараются что-то придумать на этот счет. Итак, давайте мы посмотрим некоторые моменты из прочитанного текста. Почему трудно? Для этого есть несколько причин. Первое. Богатый человек подвергает себя большой-большой опасности. Множество людей, я имею в виду христиан, они не согласятся именно с этим заявлением Господа Иисуса Христа. Многие, даже я вам скажу, они не верят в эти слова, вот, с этими предупреждениями. Многие христиане, они говорят: ну как, я честно работал своими руками, я никогда нигде никого не обманул, я никогда никого на один цент не обвешал. Многие христиане говорят: ой, я никогда ни один цент не потратил на развлечения, на какие-то самая. Я копил, я работал день и ночь, моя жена работала, вот и так дальше и тому подобное. Многие христиане говорят, как говорил этот сын, старший сын своему отцу, он говорит: ты не дал мне даже козленка, чтобы повеселиться с моими друзьями. Многие могут так сказать, что да. Почему материальная обеспеченность таит в себе опасность? Почему? Печально, но факт. Это слова, которые я вам прочитал, эти слова сказал наш благословенный Спаситель. Сам Бог сказал эти слова. И потому материальные блага, они придают человеку ложное чувство независимости, ложное чувство уверенности. Когда человек абсолютно не имеет никакой материальной собственности, тогда он молится. Вы, наверное, слышали такое. Больше мне ничего не остается делать, как только молиться и просить у Господа. А богатый человек, он так никогда не скажет. Почему? Потому что у него есть чувство, которое придает ему независимость. Да, у него есть средства. Он может нанять самого лучшего доктора. И если нет иншуранса, он может заплатить. И многие другие вещи, мы поговорим об этом. То есть богатство придает ложное чувство независимости. Но послушайте, что говорит Господь на это ложное чувство. Второзаконие, откройте 6 глава Второзаконие. Мы прочитаем, что говорит Господь народу израильскому. 6 глава. Так вот, начиная с 10 стиха, Господь через Моисея говорит: «Итак, когда ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, опасность, идет большая опасность». Какая? Ты можешь забыть Господа. Тогда берегись. Вот это чувство независимости, чувство стабильности, которое имеют люди, имеющие средства, это опасность, это подводные камни, о которых ты можешь споткнуться и утонуть. Вот почему он сказал эти слова. «Легче верблюду войти». Это проблема. Тогда береги, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И Он тебя ввел в землю, где течет молоко и мед. И Он дал тебе эту землю. Он дал тебе домы. Он дал тебе города. Заметьте, что тут написано, что домы даже полны были всего добра всякого. Прочитайте еще 8 глава с 10 стиха и дальше тоже. Прочитайте дома эти две главы. Вы увидите, для чего и почему, какая это ложная вера, какая это в действительности ложная стабильность, ложная уверенность. Вот оно что. И это ложное чувство независимости. Почему? Посмотрите, человек обеспеченный, он трудящийся, он трудился. Возможно, вся его семья трудилась, пахала, сеяла и собрала огромный урожай. И что, урожай собирать это грешно? Нет. Но вот этот урожай, который он собрал, и что этот человек после всего этого говорит? «Знаю, что сделать». Я половину этого урожая отдам Господу, да? Потому что Бог дал дождь в свое время, Бог дал плодородие земли, а мне Бог дал силу, потому что мог бы послать болезнь, я бы заболел бы, и все бы, я не смог бы обрабатывать. Бог дал мне ум и способность, знание, когда посеять и когда убирать. Другой посеет когда-либо, он не знает, когда сеет, когда не сеет. Но мне Бог дал эту способность, и поэтому я отдаю это Господу. Но нет, этот человек не так сказал. Этот человек, посмотрите, вот это ложное у него чувство независимости говорит, знаю, что мне сделать. Что он делает? Разрушу старые житницы, построю новые житницы. И что дальше, заметьте? Я скажу, ешь, пей, веселись, душа моя. Все, теперь моя старость обеспеченная. Мне не придется где-то просить, мне не придется на детей своих уповать, мне ничего. Теперь я могу спокойно жить и доживать до смерти. Что сказал Господь этому человеку? Безумец. Вот она опасность, дорогие мои. Это не грех трудиться, это не грех собирать хорошие урожаи, но грех, когда человек считает, что это все он благодаря своим усилиям, благодаря своей работе, благодаря своей значимости, что он делал, трудился, и теперь это его. Что хочу, то буду делать. Вот это грех. Знаю, что. Поэтому, милыми, Христос говорит за этих людей. Эти люди знают, куда вложить свои деньги. Они знают, сколько вложить. Они знают, когда вложить. И получают прибыль. Так вот, чувство независимости. Что можно еще сказать? Человек приготовил много-много пищи, заготовил продукты. У него стрижка овец. Вы помните? То есть он богатый человек. Сколько тысяч у него скота-то было, овечек там? Прочитайте. А тут приходят слуги Давида и говорят о том, что там мы сейчас голодаем, у нас нету ничего. А ведь благодаря нашему пребыванию здесь у тебя ничего не пропало. Мы охраняли твои стада. Посмотрите, как этот человек ведет себя. Он знает себе цену. Он уверен в себе. Так что это говорит? Я должен забрать вот это то, что я приготовил, и отдать этим бездельникам, которые там в горах прячутся. Он абсолютно уверен в своей правоте. Вот это вот ложное такое чувство независимости, чувство стабильности и привело к погибели этого человека. Богатые люди думают, что, имея деньги, они могут решать любые проблемы. Вот она опасность. Да? Я читал об одном богатейшем человеке в Европе, я не помню сейчас его имя, может быть, вы читали, знаете. Он был настолько богат, когда он плавал на своей яхте по Средиземному морю, ему вертолетом привозили, каждый день привозили свежий хлеб из Франции, и то только одна пекарня, где он покупал. Нигде-то там в Германии или другие страны, только одна пекарня во Франции выпекала хлеб, и он там покупал, брал, ему на вертолете приносили. То есть он мог купить госпиталь, он мог купить любой там чуть не маленький город. Это был магнат, могущественный воротила, который воротил огромнейшими деньгами. Вы знаете, от чего он умер? Дистрофия мышц. Знаете, что это такое? Он даже не мог открыть или закрыть глаз. Бог тоже имеет чувство юмора. Этот могущественный человек, который мог все, оказывается, умирал от того, что он не мог палец согнуть или распрямить. Мышцы парализовало, не то, что парализовало, а то, что они отказались ему повиноваться, подчиняться. Он мог купить госпиталя целые. Вот это проблема, вот это чувство независимости. Поэтому, дорогие мои, конечно, Богатый человек, да, может купить самого лучшего доктора. Богатый человек может купить самый лучший иншуринс, но он не может купить здоровье. Вот что нельзя. Богатый человек может купить любого священника, любую церковь. Священник может благословить самые незаурядные и греховные его действия. Но он не купит пропуск в Царствие Божье. Царство Небесное – это не проходит, этот номер. Богатый человек может купить в действительности то, что перед ним будут кланяться, перед ним будут заискивать, перед ним будут на колени падать. Но он никогда не купит уважения, почтения как человеку. Вот она беда. А эти люди, они думают, да, что они все купят. Богатый человек может купить самого-самого знаменитого клоуна, самого знаменитого юмориста, который придет, и он будет смеяться, 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 но радости он не купит. Посмотрите на этого юношу. Он был богатый человек. Он был религиозный человек. Но он не имел внутреннего удовлетворения. Понимаете, он от юности своей соблюл эти заповеди, но они его не удовлетворяли. Богатый человек может в действительности многое сделать, но он не имеет удовлетворенности, удовольствия нет. И он прибежал, скажи мне, что еще мне сделать? Вот оно, что получается. Посмотрите вот это чувство превосходства над другими людьми, чувство самоудовлетворенности. Посмотрите, вышел один человек, посмотрел на свое царство, на свои строения. «О, могущественный Вавилон! Не я ли?» Он говорит, построил. Не моя ли рука? Не я ли? И он начинает восхищаться. И что Господь говорит? В тот же момент Господь проявляет настоящую свою силу, свое могущество, показывает, что ты Навуходоносор, ты червь. Да, ты многое можешь. Почему? Потому что я поставил тебя. Ты мой раб, и ты выполнял лишь только то, что мне было угодно. Да, ты завладел всем миром, ты пошел, поработил Израиль, ты завоевал Иерусалим, пал Иерусалим, да, ты увел. Но это не потому, что ты в действительности обладаешь какой-то силой и каким-то могуществом. Абсолютно нет, и ты червь. И Господь говорит, ныне отошло от тебя царствие твое. Помните, что дальше с ним случилось? Он как вол ел траву, волосы отросли, и все. Вот оно что. И только после этого Навуходоносор понял все и прославил Бога. Вот оно. Мы об этом поговорим в следующий раз. Посмотрите другое. Вот оно. Приходит время, когда нужно человеку оставлять этот мир. И говорит Господь, Езекия, делай завещание дому своему. Делать завещание – это не грех. Так принято везде и всюду. Прежде чем человек отойдет с этой земли, он должен сделать завещание. Как сделать завещание? А вот почитайте, как делает завещание самый богатый человек Библии. Ни один человек не имел столько золота и серебра, когда вы будете читать Библию, как имел Давид. Почитайте, как он сделал завещание. Совсем не так, как на сегодняшний день делают завещание. И вы найдете, что абсолютно все, чем Давид владел, он это отдал Господу. И он говорит, Господи, то, что я имел, это не мое. Это ты мне дал. А я только возвращаю тебе назад. Твое возвращаю назад. Сегодня совершенно иначе делается. Так вот, богатство, что самое страшное, богатство не защитит от Божьего гнева. Откройте 10 глава, книга пророка Исаии. 10 глава, книга пророка Исаии. И посмотрите, что здесь говорит Господь через этого пророка. Так вот, 3 стих. «Что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше?» То, на что вы надеялись, и то, что делало вас в действительности, давало вам чувство стабильности, чувство независимости, чувство уверенности. Когда будет Бог действовать, это не пойдет. Притчи Соломона, 14 глава, посмотрите, что здесь написано. Притчи Соломона, 14 глава, то есть 11 глава, я извиняюсь, притчи Соломона, 11 глава, 4 стих. «Не поможет богатство в день гнева». Не поможет. Вот оно, то, что мы говорили с вами. Почему Господь говорит, трудно богатому. Богатый человек подвергает себя большой, большой опасности. Мы продлим нашу беседу на следующий раз, если Господь даст нам возможность дожить до следующего раза. И мы посмотрим еще одна опасность. И еще одна. Следующая опасность – опасность привязанности к миру. Больше всего это грозит богатому человеку быть привязанным к миру. И еще одно, на что обратим наше внимание. Богатство вселяет чувство эгоизма, себялюбия, проблема эгоизма. Молитесь об этом, чтобы Господь дал мне мудрости и разумения, чтобы полностью раскрыть эту тему, потому что это сказал сам Господь, и этот пример оставлен не просто для того, чтобы нам расширить свой кругозор и говорит, о, богатые люди, то миллиардеры, а мы – ничто. Эти слова повергли в шок учеников, которые по своему состоянию были намного беднее, чем сегодня мы с вами. И однако же они изумились. Они поняли Иисуса Христа. Они поняли, насколько это серьезно и ответственно. И дал Бог, чтобы и мы это уразумели. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. О Боже наш, Владыка неба и земли, Ты позволил нам сегодня быть в доме Твоем и выслушать эти драгоценные слова, которые Ты сказал когда-то своим ученикам. Господи, Ты наполни наше сознание сегодня тем разумением, чтобы мы также глубоко осознали, что эти слова в такой же степени касаются и нас сегодня. Как они касались учеников в свое время, которые были шокированы Твоим заявлением, Господи, помоги и нам сегодня уразуметь, насколько это важно, однозначно, который не допускает никаких отвлечений. Господи, Ты Сам открой наш разум, просвети наш разум, чтобы мы могли осознать нашу ответственность в хождении перед Тобой и нашу ответственность в распределении тех благ, которыми Ты насыщаешь нас по своему исключительно благоволению, независимо от наших знаний и даже от нашего усердия. Господи, научи нас видеть в этих материальных благах Твою благодать, Твою милость, как видел в этом Давид, праотец наш по вере. Господи, чтобы и мы могли так же сказать, как он сказал в свое время. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, запечатли глубоко в сердцах наших эти слова и выруби их в нашем сознании, чтобы оно всегда не находились там, как эти каменные скрижали, Господи, и там Ты это все напиши своим небесным резцом, чтобы мы могли уповать только на Тебя, чтобы стабильность нашего спасения заключалась именно в вере на Тебя, Господи, на Твоем подвиге, на Твоей жертве, но никак, Господи, не на Своих заслугах. Услышь нас, услышь. Просим Тебя за больных нашей церкви, посети их Твоей благодатью. И я прошу Тебя исключительно за всех наших больных, не тех только, которых я назвал. Господи, посети их Твоей благодатью. Я верю, что посылая болезнь, Ты имеешь также и утешение для этих людей. Помоги им верою приобретать утешение у Тебя, которое Ты приготовил для каждого из них. И тех, Господи, кого Ты предназначил для исцеления, исцели, мы просим у Тебя, как за Диану и других больных, как за семью Розман. Мы молим Тебя, яви милость Твою также, Господи. Благослови предстоящую спевку сейчас. Благослови также молодежное общение, которое будет здесь, в нашей церкви, в субботу. А также наше совместное богослужение в воскресный день. Да будет это во славу Твоего имени, а нам всем в радость и в назидание. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.